его равноправия как подданного. Соглашаясь с тем, что некоторые стороны внутренней еврейской жизни требуют реформы, что отдельные виды деятельности евреев представляют эксплуатацию окружающего населения, большинство комиссии осудило систему репрессивных и исключительных мер. Комиссия ставила целью законодательства уравнение прав евреев со всеми другими подданными, хотя и рекомендовала при этом величайшую осторожность и постепенность. Но практически комиссии удалось произвести лишь некоторые частные смягчения ограничительных законов. Наибольшие усилия ее были направлены на смягчение временных правил 1882-го, особенно в отношении аренды земли евреями. Комиссия строила доводы как бы в защиту не евреев, а помещиков, что запрет евреям арендовать помещичьи земли не только тормозит развитие сельскохозяйственных промыслов, но приводит к тому, что в Западном крае отдельные направления хозяйства остаются к убытку помещиков, вовсе в бездействии. Их некому брать, не находится желающих арендаторов. Однако министр внутренних дел Толстой согласился с меньшинством комиссии. Запрета на новые земельно-арендные сделки не отменять. Поленская комиссия просуществовала 5 лет, до 1888-го. И в работе ее постоянно сталкивалось либеральное большинство с консервативным меньшинством. От начала у графа Толстого не было намерения направить пересмотр законов непременно к репрессивным мерам, и 5-летнее существование Поленской комиссии подтверждает это. В тот момент и государь не желал влиять лично на свое правительство в деле усугубления репрессий против евреев. Заступив на трон в столь драматичный момент, Александр III вовсе не проявил суеты ни в смене прежних либеральных чиновников, ни в выборе жесткого государственного курса. Он долго присматривался. В течение всего царствования Александра III вопрос об общем пересмотре законодательства о евреях оставался открытым. Но к 1886-87 годам взгляд государя уже склонялся в сторону отвердения частных ограничений к евреям, и так работа комиссии осталась без заметных результатов. Одним из первых побуждений к более строгому контролю или стеснению евреев, нежели то было при его отце, мог послужить постоянный недобор евреев-призывников к отбыванию военной службы, пропорционально к призывникам-христианам очень заметный. А по уставу 1874-го, отменившему рекрутщину, воинская повинность теперь раскладывалась на всех граждан без различия сословий, но с условием, что неспособные к службе заменяются христиане христианами, евреи евреями. В случае евреев это правило осуществлялось с трудом. Тут была и прямая эмиграция призывников, и уклонение, использующее большую путанность и небрежность в учете еврейского населения, в введении метрических книг, в достоверности сведений о семейном положении призываемого и точного места жительства каждого. Традиция всех этих неопределенностей тянулась от времен кагалов и сознательно поддерживалась для облегчения платимой подати. В 1883 и 1884 годах Нередки были случаи, когда евреев-новобранцев, вопреки закону, арестовывали из одного предположения, что они могут скрыться. Этот прием, впрочем, и раньше применялся местами к рекрутам-христианам. Кое-где стали требовать с еврея-призывника фотокарточку, вообще в то время не употреблявшуюся. А в 1886-м был издан весьма стеснительный закон о некоторых мерах к обеспечению правильного исполнения евреями воинской повинности, установивший между другими мерами 300-рублевый штраф с родственников за каждого уклонившегося от призыва еврея. С 1887 года евреев, вольно определяющихся, то есть использующих в ходе службы льготы образования, перестали допускать к держанию экзамена на офицерский чин. При Александре II евреи могли получать офицерские чины. Но офицерские должности военных врачей оставались открытыми для евреев постоянно. Однако, если сопоставить, что в те же годы от воинской повинности были вовсе освобождены до 20 миллионов других инородцев империи, то не следовало ли тогда освободить от нее и евреев, тем польготив за другие стеснения? Или тут продолжалось наследие замысла Николая I присоединить евреев к российской общности через военную службу, занять бездельных? Наряду с тем евреи в массе вливались в общее учебное заведение. С 1876 по 1883 год число евреев в гимназиях и прогимназиях почти удвоилось. Университетских же студентов с 1878 по 1886 тоже за 8 лет ушестерилось и достигло 14,5%. Еще и при конце царствования Александра II на то поступали от местных властей тревожные жалобы. Так, в 1878-м минский губернатор докладывал, что, обладая денежными средствами, евреи лучше обставляют воспитание своих детей, чем русские, что материальное положение еврейских учащихся лучше того, в котором находятся христиане. А потому, чтобы еврейский элемент не взял перевеса над остальным населением, надо ввести процентную норму для приема евреев в среднюю школу. Затем, после волнений в некоторых южных гимназиях в 1880-м, с подобным же представлением выступил попечитель Одесского учебного округа. В 1883 и 1885 и два последовательных новороссийских одесских генерал-губернатора, что там произошло переполнение учебных заведений евреями, и надо либо ограничить число евреев в гимназиях и прогимназиях 15% общего числа учеников, либо более справедливой нормой, равной отношению еврейского населения к общему. В 1881 в некоторых гимназиях Одесского округа евреев состояло до 75% от общего числа учащихся. В 1886 поступил доклад от харьковского губернатора, жаловавшегося на наплыв евреев в общую школу. Во всех этих случаях Комитет министров не считал возможным принять ограничительное общее решение, лишь направлял доклады на рассмотрение в Поленскую комиссию, где они не получали поддержки. А с 70-х годов проявилось преимущественное участие в революционном будоражении, именно студенчество. После убийства Александра II Общее намерение подавить революционное движение не могло обойти и студенческие гнезда революции, а уже подпитывали их и старшие классы гимназий. И тут возникла еще та тревожная для правительства связь, что вместе с умножением евреев среди студенчества заметно умножалось и их участие в революционном движении. Среди высших учебных заведений выделилось революционерством медико-хирургическая, затем она военно-медицинская академия, а в нее евреи особенно охотно шли. И уже в судебных процессах 70-х годов мелькают евреи-слушатели этой академии. И первой частной ограничительной мерой стал приказ 1882 года, чтобы среди поступающих в военно-медицинскую академию евреи не составляли бы более 5%. В 1883 такой же приказ последовал относительно Горного института. В 1884 об институте путей сообщения. В 1885 был ограничен 10% прием евреев в Харьковский технологический институт, а в 1886 полностью прекращен их прием в Харьковский ветеринарный, так как город Харьков всегда был центром политической агитации, и пребывание в нем евреев в более или менее значительном числе представляется вообще нежелательным и даже опасным. Так мнили ослабить удары революционных волн.